Я опустился в свое кресло и вытер взмокший лоб. Все это было как-то слишком. Если бы дом у моста внезапно подвергся нападению каких-нибудь мятежных магистров, с этим я еще мог бы смириться. Но визит Фило — это было нечто превосходящее мои представления об общественной угрозе. «Посиди с нами, Лукфи», — предложил я. «Думаю, твои пернатые приятели не обидятся, если ты немного поболтаешь со мной и с Курушем. Выпьешь чашечку камры заодно». «Спасибо, сэр Макс», — смущенно улыбнулся он. Я глазам своим не верил. Неужели этот милый парень только что казался последним героем древних времен? «А что у вас все-таки случилось? И кто был этот славный мальчик?» — с любопытством спросил он. «Славный мальчик?» — весело переспросил я и быстренько пересказал Лукфи историю головокружительных похождений маленького сэра Фила, завершившихся покушением на хвост Куруша. На самой середине мой рассказ был прерван стуком в дверь. Курьер из обжоры Бунбы принес камру для нас и обещанные пирожные для Куруша. Но Минорих не из тех ребят, которые забывают о своих обещаниях. Надо отдать ему должное. «Дети — такие непредсказуемые существа», — философски заметил Лукфи. «И не только дети», — вздохнул я. «Ты хоть сам-то имеешь представление, с каким зверским лицом сюда вломился?» — Честное слово, Лукфи, не хотел бы я когда-нибудь оказаться на твоем пути. — А что, разве я плохо держался? — смущенно спросил этот потрясающий тип. — Наоборот, слишком хорошо, — фыркнул я. — Так хорошо, что я сам чуть не попытался спрятаться за спину Нуминориха вслед за этим маленьким негодяем Фило, можешь мне поверить. — Правда? — польщенно улыбнулся Лукфи. И тут же снова отчаянно смутился. Я не хотел никого пугать, Макс, честное слово. Просто когда я услышал крик Куруша, я на какое-то время совершенно перестал размышлять над своими поступками. Если кто-то обижает бури в ухо, я обязан вмешаться. В конце концов, я же за них отвечаю. — Не нужно никаких оправданий, Лукфи, — улыбнулся я. — На самом деле я вовсе не собирался тебя упрекать. Скорее уж пытался выразить тебе свое искреннее восхищение. Слушай, а если бы ты был не малыш Фило? Я имею в виду, если б Куруша действительно всерьез обижал какой-нибудь настоящий, могущественный злодей из древнего ордена, ты вступил бы с ним в схватку? Собственно говоря, для этого я и пришел, — скромно заметил Лукфи. Я же не знал, что это шалит сэр Нуминорих-младший. — Знаешь что, ты бы наверняка вышел победителем в этой схватке, — искренне сказал я. — Если бы мне самому был нужен хороший защитник после сегодняшнего происшествия, я бы подумал, выбирая между тобой и сэром Лонли Локли. Для того, чтобы оказаться под моей защитой, тебе пришлось бы превратиться в буревуха, сэр Макс, — растерянно возразил Лукфи. — Я не могу защитить никого из людей. Перед ними у меня нет никаких обязательств. Через несколько минут он смущенно поблагодарил меня за камру, долго прощался, уронил на пол все пустые кружки, еще одну полную, чтобы жизнь с сахаром не казалась, катастрофически покраснел и, наконец, исчез на лестнице, ведущей наверх большой архив. Я мрачно покосился на испорченный ковер и понял, что нашим младшим служащим будет чем заняться после того, как они покончат с погромом в зале общей работы. Я так углубился в эти печальные размышления, что сам не заметил, как толкнул локтем последнюю кружку, еще стоявшую на столе. Это событие сопровождалось глухим стуком и брызгами теплой камры. Это не тайный сыск, а какой-то санаторий для больных с нарушенной координацией движений, — сердито сказал я потолку. Вызвал уборщика, молча показал ему на погибающий ковер под ногами и поспешно забился в кресло Джуффина, прикрывшись вчерашним выпуском «Суеты Ехо», чтобы моя перекошенная рожа не мешала нормальному ходу уборки. Это только Мне так кажется, что я имею полное право на простые человеческие чувства, в том числе и на отрицательные эмоции, а наших младших служащих мое дурное настроение совершенно выбивает из колеи. Через час газета мне надоела, настроение исправилось. Собственно говоря, оно с самого начала было не таким уж плохим. Я покинул свое место пребывания и с удовольствием обнаружил, что в кабинете уже царит идеальный порядок, а реставрация зала общей работы благополучно близится к завершению. Ребята закончили с побелкой стен и теперь послушно заменяли искалеченную мебель новой. — Хорошо-то как, — одобрительно сказал я. — Даже лучше, чем раньше. Надо будет сказать сэру Донди Мелихаису, пусть выдаст вам какую-нибудь премию за особые заслуги перед Соединенным Королевством, ребята. И мне заодно, — с энтузиазмом добавил Мелифару, просовывая в дверь свою ослепительно улыбающуюся физиономию. — А тебе-то за что? — усмехнулся я. — Просто так, чтобы поднять мне настроение, — с готовностью объяснил он. — Не хочешь ли зайти ко мне в кабинет, чудовище? — Что я кабинета твоего не видел? — гордо ответствовал я. — Впрочем, чего только не сделай, чтобы немножко разнообразить жизнь. Первым делом Мелифаров взгромоздился на свой письменный стол, немного поболтал ногами и выжидающе уставился на меня. — Ну и чем завершилось вторжение юного сэра Куты? — Сам видел, капитальным ремонтом, — фыркнул я, — и не только. — А ты-то куда сбежал? Решил снять с себя всю ответственность за происходящее. — Не без того, — улыбнулся он. — Вообще-то я ходил похлопотать насчет подраться, как всегда. — А что, что-то случилось? — оживился я. — Да так, пустяки, недостойные твоего царственного внимания. Между прочим, можешь постепенно привыкать к мысли, что я больше не царь, — улыбнулся я. — А то в один прекрасный день твои шутки, и без того неуместные, окончательно потеряют актуальность. Надеюсь, что уже этой зимой в столицу заявится официальная делегация моих подданных, и я торжественно передам их под крылышко Его Величества Гурига, как было задумано с самого начала. Честно говоря, даже не верится. — А ты ведь только-только начал входить во вкус, бедняга! — ехидно посочувствовал Мелифару. — Ну, признайся, чудовище! Ты же наверняка вынашиваешь страшные планы очередного государственного переворота. И правильно, за свой престол надо бороться. — Фиг я буду за него бороться, — сварливо сказал я. — Ты вот лучше расскажи, с кем дрался и с какой стати тебе вообще приспичило так некультурно проводить время? — Да нет, действительно, ничего особенного. Один сумасшедший собирался отравить воду в Хуроне, представляешь? Впрочем, почему собирался, он же ее уже несколько раз травил. Правда, адская смесь, какую он искренне считает ядом, способна причинить вред разве что тому безумцу, который станет жрать ее ложками. В общем, это не преступление, а диагноз. Но когда-то парень был младшим магистром ордена Дырявой Чаши. Коллега нашего сэра Шурфа, представляешь? Поэтому ребята из приюта безумных не очень хотели самостоятельно заниматься его задержанием и правильно сделали. Мы с Шурфом вызвались им помочь. Я ценой невероятных усилий сгреб этого беднягу в охапку, а наш Лонли Локли стоял в сторонке и зевал или контролировал ситуацию по его собственному выражению. Это занятие его так утомило, что парень решил срочно посетить дюжину каких-нибудь библиотек, чтобы забыться. Одним словом, ничего интересного. — Да, действительно, — согласился я. — Могущественный безумец кидает в Хурон какую-то отраву — это сущая ерунда. Особенно по сравнению с официальным визитом юного Фило, финал которого мне пришлось пережить, это событие составило меня на миллион лет. Не ной. Ночной кошмар. Миллион лет, подумаешь. В твоем преклонном возрасте это уже не имеет значения, — фыркнул Мелифаро. Ты мне лучше вот что скажи. Ты будешь сидеть здесь до прихода Джуфина? — Ага. — Что, ты собираешься смыться домой? Я правильно понял? За добрых 3 часа до заката?
— Собственно говоря, это в твоих интересах.
Тоном опытного адвоката заявил Мелифаров: «У меня дома живет одна из твоих многочисленных жен. Ты же хочешь, чтобы она была счастлива?»
«Ничего не имею против», — усмехнулся я.
«Ну вот, она бывает счастлива только в моем присутствии. Уж так все удивительно устроено», — глубокомысленно объяснил он.
«Какая странная женщина эта леди Кёнлях!»
Искренне удивился я. «Ладно, делай, что хочешь. Кто я такой, чтобы разрушать ваше семейное счастье? Но все-таки я до сих пор не могу понять, а чем вы занимаетесь по вечерам? По моим наблюдениям, эти загадочные действия отнимают у тебя кучу времени».
«Ну, ты еще слишком юн, чтобы узнать страшную правду о человеческих взаимоотношениях, дитя мое», — томно протянул Мелифару.
«А только что мой возраст казался тебе преклонным». Я изобразил на своем лице озабоченность. «Я всегда подозревал, что семейная жизнь пагубно влияет на умственное развитие, но даже не предполагал, что все настолько ужасно».
«Можешь выпендриваться, сколько влезет, бедняга, я даже отвечать не буду».
«Грешные магистры, неужели я действительно иду домой?» У Мелифара было такое счастливое лицо, что я окончательно растрогался и решил: «Да магистры с ним, пусть себе катится куда хочет». Этот счастливчик исчез со скоростью панической мысли, а я вернулся к себе. Тихо, чтобы не разбудить задремавшего после тяжкого дня Куруша, прикрыл за собою дверь и уткнулся в свежий, еще тепленький выпуск суеты «Ехо», который только что принесли в наш кабинет. А еще через 2 часа появился Джуфин. Молча уселся напротив, положил руки на стол, оперся о них подбородком и внимательно на меня уставился.
— Вы так и будете молчать?
— растерянно спросил я минут через 2. Мой шеф пожал плечами.
— Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, Макс. Не хочется зря тебя пугать и себя заодно, но придется, наверное. Ты помнишь, что тебе снилось перед тем, как ты проснулся от собственных воплей?
— Ничего я не помню. Я же не сам проснулся. Тэхи меня разбудила. Но я в таких случаях фиг что припомню.
Ладно, это не страшно. Тут я как раз могу тебе помочь. Ты у меня вспомнишь не только свой сегодняшний сон. Если мне здорово приспичит, ты припомнишь даже ту чушь, которая снилась твоей мамочке за дюжину дней до твоего рождения.
А что, и такое возможно?
Теоретически, да. Но без этого мы, пожалуй, как-нибудь обойдемся. Вспомнишь, что тебе снилось сегодня утром, и хватит. Вот, собственно, с этого и начнем.
И каким образом вы собираетесь надо мной измываться на этот раз? Обреченно спросил я. Джуфин с удовольствием хмыкнул.
Да ничего особенного. Отрежу тебе голову и посмотрю, что в ней творится. Вот и все.
А, всего-то, ну тогда ладно. С облегчением вздохнул я.
— Да, с тобой по-прежнему легко договориться, — усмехнулся мой шеф. — Вот это хорошо. Но теперь тебе придется немного помолчать и просто спокойно посидеть в этом кресле, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде твоих знаменитых перекуров. Выдержишь?
— Нет. Так мы не договаривались.
Я изобразил на своем лице крайнюю степень возмущения.
— Только что вы сказали, что просто отрежете мне голову. И тут же выясняет, что я еще и отвлекаться не должен. Нет, так не пойдет.
Ну, считай, что я уже оценил твое остроумие, сэр Макс. А теперь просто заткнись на минутку.
Устало попросил Джуфин. Я внимательно посмотрел на его озабоченную физиономию и понял, что лучше не выпендриваться. Кажется, дело и впрямь было серьезным.
Шеф совершенно не способен так хмуриться по пустякам.
Посему я послушно заткнулся и выжидающе уставился на Джуфина. Он одобрительно кивнул, а потом протянул руку и просто щелкнул меня по лбу. Довольно, правда, сильно, и не без некоторого злорадного удовольствия. Словно нам было лет по 8, я только что проиграл ему какое-нибудь школьное дурацкое пари.
Но в тот момент мне было не до сравнений.
Моя голова стала звеняще пустой и горячей, как это иногда бывает после какого-нибудь экстраординарного чиха. Я ошеломленно моргнул, и в этот момент на меня нахлынул поток воспоминаний такой сокрушительной силы. Словно щелчок моего шефа разрушил плотину, до сих пор перегораживавшую узкую, но бурную речку. Какую только чушь я не вспомнил в это мгновенье. И байковую рубашечку, в мелкую черно-белую клетку с красным воротником и манжетами. Кажется, я очень любил ее, когда мне было 3 года. И какой-то дурацкий сон о том, что я стал рыбой из породы лососевых и всю ночь пытался понять, с кем можно договориться, чтобы не идти на нерест. И желтоватые кружевные манжеты на платье девочки, рядом с которой я сидел на уроках химии в 8 классе. И начало совершенно идиотского анекдота, который мне полчаса пытался рассказать один мой приятель. В тот вечер он был так безнадежно пьян, что не смог добормотаться до финала, а когда на следующее утро я с любопытством спросил у него, чем же все-таки закончилась эта история, парень ужасно удивился и сказал, что впервые в жизни слышит ее начало. Одним словом, я вспомнил пропасть всякой ерунды.
Хорошо. А теперь сосредоточься на сегодняшнем пробуждении.
Тихо, но настойчиво сказал Джуфин.
Тебе нужно просто вспомнить, как ты проснулся, все подробности. Что тебе сказала Техи, что ты сделал потом, вскочил или просто открыл глаза, что ты увидел, какого цвета было одеяло и так далее. Остальное получится само собой.
Я кивнул, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и честно попытался вспомнить, какими обстоятельствами сопровождалось мое пробуждение.
Я не подскакивал. Это точно. Я просто открыл глаза и увидел пушистый краешек рыжеватого мехового одеяла и встревоженное лицо Техи, ее серебристые кудряшки, а потом до меня дошло, что она осторожно, но настойчиво трясет меня за плечо и спрашивает, кто такой этот Угабудо? Этого оказалось совершенно достаточно. Я уже знал, почему так орал во сне, и кто такой этот Угабудо. Я тоже вспомнил. Вообще-то звали его не Угабудо и не Убагордо, а Угурбадо. И жуткий сон, в котором фигурировало его замысловатое имечко, ухитрился напугать меня так, как я уже и не надеялся перепугаться.
— А теперь рассказывай, — нетерпеливо потребовал Джуфин, — и не вздумай говорить, что еще ничего не вспомнил. У тебя все на лице написано вот такими буквами.
Он широко развел руки, пытаясь потрясти меня головокружительными размерами этих самых букв.
— Именно такими, — машинально уточнил я, — и когда вы успели их измерить?
Честно говоря, мне было здорово не до смеха. Кому сказать, не поверит. Я полез в карман за сигаретой, вспомнил, что там пусто. Немного повздыхал и спрятал руку под столом. Мне требовалось немедленно порыться в щели между мирами. Сейчас дурацкое пристрастие к сигаретам, которые мой шеф называет не иначе, как эти смешные курительные палочки, самая стойкая из моих привычек, от которой мне не удалось окончательно избавиться, даже покинув тот мир, где эти самые сигареты производятся, было не просто скромной данью условным рефлексам, а единственным надежным способом попросить землю вернуться под ноги, если ее не очень затруднит. Джуффин с видом мученика закатил глаза к потолку, но у него все-таки хватило великодушия не гнать меня в шею, а просто подождать, пока я окутаю себя призрачным облачком спасительного дымка. — Ну, теперь ты мне что-нибудь скажешь, или мне следует прибегнуть к пыткам? — весело спросил он, дождавшись этого знаменательного момента.
«Вообще-то жестокость при допросах запрещена кодексом Храмбера», — задумчиво заметил я. Опасливо покосился на своего шефа, все-таки он не святой, и поспешно приступил к рассказу о своем замечательном кошмаре.
«Значит так, мне приснилось, что я иду по опустевшему городу, который здорово похож на Ехо. Знаете, как бывает это во сне?
Иногда совершенно невозможно разобраться, где именно происходит дело, но я совершенно уверен, что я шел именно по Ехо. Хотя было довольно поздно, но фонари не горели, и окна домов оставались темными, но где-то далеко горели костры, и ветер доносил слабую вонь, словно там жарили давным-давно протухшее мясо. Я знал, что это жгут трупы, но старался об этом не думать. Я бродил там, где, по моим представлениям, должен был находиться дом у моста, но его почему-то не было. Я искал вас или кого-нибудь из наших, но никого не нашел. И вообще я не встретил ни одного живого человека, вокруг были только мертвецы. Но все это было не очень страшно. Во сне многие вещи воспринимаешь совершенно иначе, так что до меня не очень-то доходило, насколько все плохо, и вообще я думал только об одном — мне нужно найти хоть кого-нибудь. Но вместо этого я попал в какое-то закрытое помещение, где было очень много мертвецов. И вот тут начался настоящий кошмар. Трупы уставились на меня одновременно, как по команде, а потом они решили со мной поговорить. Ребята воспользовались безмолвной речью. Почему-то меня это ужасно напугало. Мертвецы хором твердили, что теперь уж они со мной разберутся, поскольку именно я виноват в том, что они так гадко умерли. Я нашел в себе силы выяснить, почему они так думают. Они понесли какую-то околесицу. Оказывается, я никого не предупредил о том, что этот самый Угурбаду вернулся, а ведь я должен был предупредить, потому что он мне, дескать, уже не раз снился. Ну, сначала-то я ничего не мог понять, какой Угурбаду, когда это мне снился, а потом вспомнил, что это тот самый разговор с мертвецами мне уж не раз снился, а я все забыл и ничего не стал вам рассказывать. А теперь поздно, потому что это уж не сон, все происходит на самом деле. В тот момент я был совершенно уверен, что все происходит именно на самом деле. Вы представляете? И уже ничего не исправишь, потому что этот самый Угурбаду, кем бы он ни был, вернулся, и все пропало теперь. И в это самое время меня разбудила Техи. Я ухватился за возможность забыть этот кошмар и благополучно его забыл. К счастью, Техи настаивала на том, что я должен спросить у вас, кто такой этот тип, чье имя я так драматически выкрикивал. А у вас есть хорошая таблетка от склероза, сэр? Я перевел дыхание и вопросительно уставился на Джуфина. А кто такой этот Угурбаду? Насколько я понимаю, мне привиделся чуть ли не конец мира. Неужели он такой серьезный мужик?
Вот именно серьезный, можешь мне поверить, — невесело усмехнулся Джуфин. Ну и сны тебе снятся, сэр Макс. На твоем месте я бы старался спать как можно реже, честное слово.
Ну, вы не клевещите на мои сновидения. По большей части они прекрасны и удивительны. Между прочим, это первый кошмар за... Я даже не помню. В общем, давно такого не бывало, — гордо сказал я. Лучше расскажите по этого Угурбаду. Имею же я право знать, чье имечко так напугало мою девушку и нас с вами заодно.
Вообще-то на эту тему тебе следует поговорить с нашим общим приятелем Лойсо, — ехидно заметил Джуфин. Призови его сияющий облик. Свои прекрасные и удивительные сновидения.
— А при чем тут Лойсо? — нахмурился я. — Если это шутка, то мне явно не хватает образования, чтобы я понять.
— Сам мог бы сообразить. Угурбаду — один из его ребят. Бывший старший магистр ордена Водяной Вороны. Единственный уцелевший, не считая все того же счастливчика Лойсо, который, впрочем, не так уж и уцелел. Да. Имею в виду, мое предложение дружески поболтать с Лойсо о его бывшем коллеге не шутка, а ответственное задание сделает как можно скорее, ладно? Может быть, и он сможет рассказать тебе что-то такое, чего не знаю я. В конце концов, должен же я извлекать хоть какую-то выгоду из твоей нежной дружбы с моим злейшим врагом. Мрачный вид моего шефа не совсем согласовывался с его легкомысленным тоном.
— А вы мне так ничего и не расскажете? — удивленно спросил я. — Обязательно расскажу. — Потом, после твоего разговора с Лойсо, не думаю, что ты сможешь его обмануть. Поэтому лучше говори ему чистую правду, по крайней мере, часть этой самой чистой правды. Расскажешь ему о своих кошмарах, пожалуешься, что я ничего не хочу тебе объяснять, скорчишь несчастную рожу, как ты это умеешь, чтобы каменное сердце легендарного злодея Лойсо Пондохвы дрогнуло от сочувствия. Одним словом, будешь вести себя так, словно Лойсо твой последний шанс узнать правду. Конечно, если реально смотреть на вещи, фиг он тебе поверит, но... Джуффин комично поднял брови. Не могу же я сам открыто обратиться к нему за помощью после всего, что я с ним сделал. Да уж. Это было бы не совсем тактично, — усмехнулся я. — Ну, хорошо, я попробую. Я тоже уверен, что Лойсо сразу же поймет, кто заказал мне это интервью, но будем надеяться, что он все равно не сможет устоять перед моим обаянием. — Куда ему? — фыркнул Джуффин. Впрочем, все его попытки развеселиться сегодня были какими-то вялыми. Честно говоря, лирическое настроение шефа пугало меня гораздо больше, чем все кошмарные сны вместе взятые. Джуффин сочувственно на меня покосился. — Ну да, — проворчал он, — эта история нравится мне несколько меньше, чем хотелось бы. Так бывает. — Ничего, сэр Макс, будем надеяться. Благодаря твоему вещему сну у нас еще есть время перекроить события так, что когда-нибудь мы с тобой решим, что этот грешный сон был не таким уж и вещим.
— Вы просто меня пугаете. Чем дальше, тем больше, — вздохнул я.
— Да нет, не пугаю. — Совершенно серьезно ответил Джуффин. — Я тебя обнадеживаю. И себя заодно. Ладно, на сегодня все. — Здесь пока подежурит сэр Коффа. Думаю, небольшое разнообразие ему не помешает. Боюсь, что теперь на меня свалилась куча неотложных дел в связи с твоими апокалипсическими видениями.
И ведь ни на кого их не свалишь. В нашей организации я пока что один такой могущественный, аж самому противно.
Отведи домой, сэр Макс, наслаждайся жизнью и постарайся зверски устать как можно скорее, ладно?
Мне ужасно хочется выслушать твой отчет о беседе с Лойсо уж завтра утром. Заметь, не вечером, и не до-после обеда, и даже не в полдень, а именно утром.
Даже не в полдень, — удивился я. Ну, если вы требуете, чтобы я явился в дом у моста еще до полудня, значит, этот прекрасный мир уж готов рухнуть.
— Не накаркай, — буркнул шеф, — и вообще. Не вижу никакого повода для паники. Тебе вовсе не обязательно являться в дом у моста на рассвете. Не уверен, что ты меня здесь застанешь. Просто пришли мне зов, как только проснешься, вот и все.
— А, ну если так, значит, жизнь еще продолжается, — улыбнулся я.
— Еще как продолжается, — согласился Джуффин. — Кстати, насчет продолжающейся жизни. Не надо пока никому рассказывать про Угурбаду и вообще говорить на эту тему, ладно? Я понимаю, что ты и так не собираешься бежать в редакцию «Королевского голоса», но мое «никому» включает в себя всех наших коллег и даже леди Тахи. Разумеется, ей ужасно интересно узнать, почему ты такое пил во сне, но в любом случае мне нечего ей рассказать. Понимающе усмехнулся я.
Скажу ей, что вы так и не объяснили мне, кто такой этот Угурбаду. Между прочим, это чистая правда.
Почти. Джуффин уже улыбался до ушей.
Почти, миролюбиво согласился я.
А что касается предстоящей беседы с ее папочкой...
Да я сам живу в постоянном страхе, что она когда-нибудь пронюхает о наших свиданиях. Полагаю, меньше всего на свете, и хотелось бы узнать, что Лойсо все еще жив, да еще и бурно общается со мной на правах нового родственника.
— Да, Техи очень не любит Лойсо, — задумчиво подтвердил Джуффин. — И не только потому, что ей довелось влипнуть в кучу неприятностей из-за сомнительного удовольствия быть дочкой Лойсо Пондохвы. — Смешная девочка.
Ей до сих пор кажется, что если бы ей позволили родиться обыкновенным человеческим существом, ее жизнь была бы куда приятнее. Впрочем, каждый облизывается на чужую судьбу и недоволен собственной. В этом леди Техи солидарна со всем родом человеческим. Я изо всех сил стараюсь доказать ей, что ее собственная жизнь тоже весьма приятная штука, — печально улыбнулся я. — Уверен, что у тебя отлично получается, — неожиданно рассмеялся Джуфин. — Но вы знакомы всего пару лет, верно? Леди Техи родилась несколько раньше. Я не стал уточнять, насколько раньше, потому что уж давным-давно твердо решил, что ее тайны должны оставаться при ней, даже если они и не тайны вовсе. Так оно, наверное, лучше.